Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что за соблюдение масочного режима в московских ТЦ будут следить через видеокамеры. Представители запрещенного «Талибана» прибыли в Москву для участия в консультациях по Афганистану. Заявлений тоже на этот счет много. Будем говорить об этом. Далее, после информационного выпуска, мы с вами обсудим, как Камбоджа разрешила въезд всем вакцинированным иностранцам. Правда, для нас эта страна пока закрыта. Имейте в виду, что у нас нет авиасообщения с Камбоджей. Но будем говорить о том, что в принципе с туризмом в условиях ужесточения мер сейчас происходит и будет происходить. И риэлторы рассказали о затрудняющих продажу квартир соседях. И риэлторы прям перечислили. Это маргиналы, скандальные пенсионеры и представители Бумонда. Или селебрити. Вот как хотите, так воспринимайте. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим у нас будет в «Умных парнях». Гости в студии: Гузеля Улумбекова, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Естественно, будем про гипотетический локдаун говорить, про ограничения по ковиду, по тому, что происходит с плановой медицинской помощью в условиях загруженности клиник больными коронавирусом, больными ковидом. Все это мы обсудим. А сейчас давайте о движении поговорим.
В движении.
Движение на 5 баллов, в смысле пробок, оценивает Яндекс. В перспективе усиления, осложнения движения ожидается к 7 часам до 8 баллов. Сейчас, если смотреть, коричневые участки, кстати, присутствуют на кольцах, например, в Таганском районе, то есть это Таганский узел и все примыкающие к Таганской улице площади. Затруднение вот здесь на перекрестке Ленинского проспекта, Мытной, Шабловки и Садового кольца. Вот здесь тяжело традиционно. Естественно, тяжело в районе Кремлевской набережной. Тут от метро Кропоткинская придется постоять. А еще затруднение на третьем транспортном кольце Переша, с энтузиастов тяжело. Более-менее по Лефортовскому тоннелю сюда наверх поедете. Пробка заканчивается в районе Савеловской эстакады. Между Хорошовским шоссе и Дмитровским шоссе тоже затруднение. Там ДТП. На западе, на внешней стороне третьего транспортного кольца в районе съезда на Филевский парк. Вот здесь вот тяжело. В районе Драгомиловской улицы. Там, пожалуйста, будьте внимательно. По МКАДу, если смотреть, тут пробка традиционно от Дзержинки наверх поднимаемся до Большой Косинской улицы. Перед шоссе энтузиастов пробка, а перед Ярославкой тоже пробка. Пробка между Алтуфьевским шоссе и Ленинградским шоссе. Затруднения есть. Ну и в районе Рублево-Успенского шоссе вам тоже потолкаться придется.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, за соблюдением масочного режима в московских торговых центрах будут следить через видеокамеры. Мэрия потребовала от торговых центров подключить устройства, стоящие на входах в магазинах, к городской системе видеонаблюдения. А пока эта система обособленная. Торговые площадки должны были это сделать до 20 октября, «Коммерсант» сообщает. По словам источника, на этот счет есть особая инструкция, в которой говорится, что разрешение на видеокамеры должно быть не ниже 720 пикселей, частота 15-25 кадров в секунду. Издание отмечает, что с учетом этого распоряжения к столичной системе видеонаблюдения, в которую входит более 206 тысяч камер, войдут еще 1500-1800 штук. Александр Семенников с нами, председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну, мало, наверное, подключить. Подключение, оно зачем-то делается. Вот в данном случае, например, можно ли на основании этих данных и на основании обладания вот этой системой выписывать штрафы, распознавая лица без масок?
Нет. Безусловно, такая процедура, вот о которой вы говорите, возможность штрафовать физических лиц граждан, используя средства фото-видеофиксации, это невозможно. Даже не из-за технических проблем, а из-за того, что такая процедура не предусмотрена действующим, в том числе административным законодательством. использование вот этих камер и других средств фото- и видеофиксации возможно только для привлечения к ответственности юридических лиц, организаций, скажем, торговую организацию, торговый центр, не знаю, кафе, которые не организовали должным образом вот соблюдение этих санитарно-эпидемиологических требований.
То есть имеется в виду, чтобы туда больше не ходили сотрудники Роспотребнадзора и ОАТИ физически, то, соответственно, будут теперь по камерам эти штрафы выписывать, подсчитывая, сколько людей без масок?
Ну, я бы тоже вот не горячился в плане того, чтобы не ходить вообще. Речь идет о том, что видеозапись, фотографии могут использоваться в качестве доказательств. Есть же еще вот вопрос, как фиксировать нарушения. Сегодня это в ручном режиме представители Роспотребнадзора, например, либо московских структур, они составляют протокол, где фиксируют нарушения. Вот сегодня в качестве доказательства, можно использовать эти самые фото-видеоматериалы. Но вообще без участия человека, так как это работает, скажем, с автомобилями, да, вот
да.
Когда мы говорим о штрафах на дорогах, там сразу комплексы фото-видеофиксации, они сразу не только фотографируют, но и оформляют постановление о нарушителе. Там все проще, потому что есть регистрационный знак, весьма конкретно сформулировано требование, скажем, по скорости, либо по соблюдению разметки. Здесь, вот если мы возвращаемся к теме применения средств фото-видеофиксации, вот антиковидное законодательство, здесь все не так очевидно и не так просто. Но то, что можно использовать в качестве доказательств, да, это факт. То есть теперь можно, ну, вернуться к этим, скажем, средствам фото-видеофиксации, там, через день, через два, сказать, ага, вот, мы тут выявили, что в вашем кафе, скажем, за рамками установленного времени, или вы там не предлагали санитайзеры, не предлагали маски, не соблюдали дистанцию, там, количество посадочных мест, а вот за это можно штрафовать. Но так, чтобы там шел человек, и кто-то отфиксировал его по лицу и выписал на него штраф, нет, это действующее законодательство не предусматривает.
Но его же подбить под эти реалии можно, теоретически? Ну, то есть сделали же, подвели же законодательство под те реалии, что камера может фиксировать нарушение, значит, фиксируя, снимая регистрационный знак автомобиля.
Но это вот в этом и принципиальное отличие между автомобилем и гражданином, физическим лицом. То есть у граждан нет никакого фиксирующего их там идентификацию знака на лбу, и слава богу, и задача такая не стоит. Поэтому, вот что касается гражданина, повторюсь, это сознательная история сейчас, что государство не применяет системы, позволяющие в автоматическом режиме по фотографии как-то гражданина привлекать к ответственности.
Александр Григорьевич, хорошо, а тогда другой момент.
Как доказательство, да, как доказательство. Понятно. Но этого гражданина надо найти, там его опросить, взять его данные, паспортные адресы, и все это в протоколе.
Нет, просто, например, как это делается, ну, в каких-то крупных компаниях, там служба безопасности, естественно, там камеры там установлены в open space'ах, в помещениях, и, соответственно, если видит человек там встал со своего места и пошел без маски, тут же служба безопасности говорит, ага, а вы больше не зайдете, идите домой, ну, что-то такое. То есть это существует. Но я так понимаю, что на уровне как бы города сделать это сложно.
На уровне города и государства это невозможно. Это их внутри там корпоративные правила. Вот государство массово это применять и тиражировать не может. И, кстати говоря, вот новинка в метрополитене, да, вот проход по сканированию.
FacePay, да.
FacePay. Там же тоже, понимаете, речь идет не о фотографии, а о том, что сличается некий код, да, запись. Сначала вот это изображение переводится в набор код цифр и букв, он сопоставляется с имеющимся, и человек проходит. То есть вот само изображение не фотографируется, не накапливается и ни в каких базах данных не хранится.
Тогда...
Поэтому здесь все сложнее с точки зрения защиты прав личности и с точки зрения вот технических аспектов.
Хорошо. Тогда, Александр Григорьевич, вам другой вопрос, как председателю комиссии по законодательству, регламенту и правилам, процедурам. Возникает такой момент. Не получается ли, что штрафы владельцам торговых центров за то, что у них люди ходят без масок, ну, не совсем справедливы, потому что, например, взять пассажиров общественного транспорта, их штрафуют физически, но не штрафуют, например, сам метрополитен или, я не знаю, там, депо какое-нибудь трамвайное за то, что в их трамвае люди ехали без маски. А владельцев торгового центра штрафуют. Но не самих людей, которые там внутри.
Безусловно, есть проблема так называемой селективности, избирательности наказаний. Действительно, вот по таким правонарушениям, ну, которые носят массовый характер, там около каждого дома или кафе не поставишь представителя Роспотребнадзора или ОАТИ московского, и, конечно, и всегда встает этот вопрос, почему вот одного пассажира вытащили, значит, поставили, оштрафовали, а другие 10 едут рядом, и их не наказали.
Почему юрлицо, да, не штрафуют за это, а штрафует физически человека, а в торговых центрах штрафуют?
Могу это прокомментировать только так. Такая проблема есть, но это только один аспект вот, рассмотрения роли действующих законов. Вообще говоря, закон, в том числе и работает так, что он некий ориентир для поведения человека и организации, и на самом деле две трети, это неоднократные социологические исследования показывают, две трети исполняют закон добровольно, не под воздействием штрафа, не под угрозой наказания. Это некий ориентир. А наказывать вот всех 100% это действительно не получается, и, к сожалению, мы знаем, что и не всех убийц ловят, и не всех там насильников привлекают к ответственности. И здесь, ну, есть над чем работать. И действительно надо там и перевозчиков наказывать, и, может быть, где-то более снисходительно смотреть на граждан, где имеет место массовое нарушение. Вот там есть ли смысл наказывать одного из тысячи, да?
Александр Григорьевич, а здесь еще один момент по поводу того, что торговые центры должны передать, подключиться вот к этой общей городской системе видеонаблюдения, а обратно они после, например, отмены этих мер будут отключаться или это навсегда? То есть система теперь интегрирована, камеры торговых центров теперь интегрированы в общую городскую систему?
Ну, вот конкретно ответить на вопрос там по каждому торговому центру, навсегда это у него или только в период кампании, мне сложно, но то, что в принципе мы движемся вот по пути интегрирования всех систем, как государственных, так и частных, и что эти механизмы все более активно будут задействоваться, но это очевидно, по такому пути развивается сейчас информационное общество. Вопрос только в том, каким образом информация хранится, насколько защищаются вот персональные данные, личные данные гражданина, и насколько государство может использовать это как основание для привлечения к ответственности. Вот сегодня, особенно в части, там, в которой я более-менее являюсь специалистом, в части административного законодательства, ответ он однозначно отрицательный. То есть это можно использовать как доказательство. И вот средства фото-видеофиксации, они же не только нарушения там, санитарных норм фиксируют. Скажем, в торговом центре кто-то подрался, не знаю, кражи, разбои, грабежи, это все тоже имеет место. Так. И данные с камер, они активно здесь используются. И это не сегодня начали объединять и давать доступ к полиции к камерам частных коммерческих организаций. Они используют это для широкой работы по выявлению преступности в городе. Это работа, да. Но вот просто сфотографировали и тебе по почте пришел штраф, нет, и сознательно государство такие нормативные акты, законодательные акты не принимает.
Спасибо, Александр Григорьевич. Да, принято. Ждем вас в нашем эфире снова. Спасибо. Александр Семенников был с нами, председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Здесь стоит отметить, что да, за соблюдением масочного режима в московских ТЦ будут следить через видеокамеры. А в данном случае система должна быть уже интегрирована в общегородскую городскую систему видеонаблюдения, но это не значит, что людей будут без масок штрафовать, выписывать им по почте штрафы. Нет, это не тот принцип. Здесь в данном случае, как сказал Александр Семенников, все сводится к контролю за тем, как владельцы, как сам торговый центр обеспечивает и следит за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня представители запрещенного в Российской Федерации Талибана прибыли в Москву для участия в консультациях по Афганистану. Они в Домодедово прилетели, прибыли с целью участия вот в этих консультациях. А тут СМИ многие целые, естественно, сюжеты на эту тему сняли. Но смысл здесь какой? Во-первых, есть уже заявление, например, от нашего спецпредставителя по Афганистану в МИДе, господина Кабулова. Он говорит, никаких дедлайнов по созданию талибов и инклюзивного правительства нет. Вопрос признания талибов поднимался на встрече московского формата, но талибы должны выполнить обещания. И Песков прокомментировал, страна не заинтересована в параличе Афганистана. То есть все равно вот этот казус юридически, он продолжается. С одной стороны, это экстремистская организация, террористическая, запрещенная на территории Российской Федерации, но при этом они прилетают в Москву, и так или иначе получается, что с этими людьми все равно будут вести переговор. Елена Супонина с нами, востоковедый политолог. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, прояснилось ли все-таки что-то, какова тактика Москвы во взаимоотношениях с Талибаном по итогам вот этих вот переговоров?
Тактика сохранится такой, какой она была. То есть двойственность в отношениях с талибами тоже сохранится. Это означает, что по необходимости будут поддерживаться вот такого рода контакты, но признания в ближайшее время талибов как организации не будет. И это, между прочим, некий сдвиг в сторону большего пессимизма, потому что, если вспомните, в конце лета, в начале сентября были такие неоправданно оптимистичные, по-моему, заявления некоторых наших представителей о том, что талибы меняются, что они уже вроде как другие, и от них можно чего-то там ожидать прогрессивного, хорошего, положительного.
Говорили, что нормальные мужики. Прям цитата
нормальные,
была такая, да.
Нормальные мужики, вот такое вот было, да. Может быть, в процессе общения каких-то дипломатов с такими нормальными мужиками складывалось такое впечатление, но на деле талибы очень много наобещали, но своих обещаний не выполнили. И уже на днях даже риторика президента Путина стала более осторожной и такой, не сулящей пока ничего хорошего талибам, но и ничего плохого. Он сказал, что в ближайшее время признание талибов как законной организации, вычеркивание их из запретных черных террористических списков не последует. На мой взгляд, это очень правильно, потому что Россия сама по себе и не должна принимать таких решений, ведь помимо национальных черных списков есть еще резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовали еще в конце 90-х годов. Вот с тех пор поведение талибов мало изменилось.
Елена Владимировна, а в данном случае, насколько талибам, например, запрещенным важно, что они ведут переговоры с Москвой, и насколько, с вашей точки зрения, они способны, ну, я не знаю, выполнить какие-то обещания, хотя, как вы говорите, никаких обещаний не собирались пока что выполнять по итогам вот этого там полутора месяцев. И плюс еще, а Китай требует ли от талибов каких-то таких обещаний выполненных?
Китай, как всегда в своей манере, не слишком громко разговаривает на этот счет, но если будет со стороны большинства государств линия на то, что надо принимать скоординированные, согласованные решения, то Китай не станет здесь белой вороной отнюдь. Он будет придерживаться вот таких общих коллегиальных решений, несмотря на свои разногласия с Соединенными Штатами по другим вопросам. А талибам, конечно, важно общаться, ну хотя надо обратить внимание, многие политологи российские на это обратили внимание, делегацию талибов сюда, в Москву, возглавил, хотя и вице-премьер Афганистана Ханафи, но он считается фигурой не самой влиятельной. То есть так, в общем, важно, но не шибко, чтобы уже важно.
Я читаю вот на Толы Ньюс, это афганский портал новостной, если вдруг кто не знает, и здесь употребляется словосочетание «Islamic Emirates Delegation», то есть это не делегация Афганистана, а уже позиционирует себя Афганистан сам, как и Исламский Эмират Афганистан. Вот в данном случае в нашей политической риторике возможно это употребление, или все-таки мы тоже от этого дистанцируемся? Для нас это Афганистан, и власть там захватили запрещенные талибы.
Я бы таких терминов избегала, да, талибы не скрывают, они постоянно подчеркивают, что они создают Исламский Эмират, и что они, на их взгляд, его создали, но Москва и сейчас на этих переговорах постоянно напоминала талибам, что договоренности были о создании широкого коалиционного правительства,
да.
Но такого правительства не получилось. Опять-таки, заявление, которое вы цитировали в начале о том, что дедлайнов, то есть ограничительных сроков по созданию такого правительства нет, они говорят о том, что Москва, мол, ну, еще надеется вот на то, что такое правительство будет создано. Я, честно говоря, надеюсь на это мало, хотя какой-то шанс есть, но на самом деле он мизерный. Не случайно на этот раз уже в Москву не приехал ни бывший президент Афганистана Хамид Карзай, ни другой известный политик Абдулла Абдалла. Это тоже говорит кое о чем.
Понятно. Спасибо большое, Елена Владимировна. Я знаю, вам бежать надо. Елена Супонина была с нами, востоковед и политолог. Призывает с осторожностью относиться все-таки к тем словам, которые произносят представители запрещенного Талибана. Ну и плюс надо, конечно, смотреть, какой делегации они прибыли, потому что в делегацию включался, да, министр иностранных дел Амирхан Мутаки, видимо, так, если я правильно перевожу, которого назначили как раз сами талибы. То есть уже кабинет, сформированный им. Насколько можно считать это правительство, ну, что называется, инклюзивным, тоже большой вопрос. Потому что когда только талибы захватили власть в Афганистане, они, конечно, обещали очень много всего. Вот. Но после этого сказали, мотивируя это безопасностью, начиная от того, что там женщинам учиться нельзя, заканчивая тем, какие люди вступают в правительство, конечно, там речь идет о том, что не все так будет гладко в этих переговорах. 7373-948... Телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495. Почему бы не организовать какой-то саммит по Афганистану? Собрать все страны, соседствующие с Афганистаном, пригласить иные заинтересованные стороны, пускай беседуют, что делать с этими бармалеями в Кабуле, говорит Виталий Фили. Ну, вы понимаете, переговоры, скорее всего, и так ведутся. Более того, я просто вам напомню, что президент Таджикистана, в частности, он мобилизовал даже резервистов к тому, чтобы они границу охраняли. Потому что армии там, с его слов, явно недостаточно. Организованные, конечно же, консультации по линии ОДКБ, например. Лично, насколько я понимаю, Таджикистан беседовал с Москвой на тему того, как быть, что делать, если что вдруг. Вот. На чем они прилетели до Мадида? Катарскими авиалиниями? Если да, то это очень символично. Виталий Фили... Вы знаете, я не знаю, на чем они прилетели. Скорее всего, на каком-то своем самолете они прилетели. Вряд ли это был самолет какой-то иностранной авиакомпании. Там и наша база в Таджикистане стоит. Конечно, я вам говорю о том, что зачем собирать какие-то круглые столы, если очевидно совершенно, что эта тема довольно деликатная, видимо, так. Ну, правда, казуистика же есть. И с этим мир еще, ну, пока не сталкивался. Вот, понятно, что когда к власти после развала Российской империи пришли к власти большевики, конечно же, там их тоже не признавали многие государства. Вот, но... Все равно сравнивать это не стоит, потому что в данном случае талибы запрещены решением Совета Безопасности ООН. Эта организация во многих странах считается запрещенной. Вот. И казус в том, что они захватили власть в стране и с ними разговаривают. Но с ними разговаривают условно не в лесу или в горах, посылая туда переговорщика какого-то или парламентера, например, какого-то. Это не так происходит. Это действительно официальный, довольно высокий уровень. Вот многих это смущает. Но с другой стороны, а что делать? 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я думаю, эта вот встреча в Москве, она полезна, и постепенно Россия снимет вот этот статус Талибана как запрещенной организации. И так как Талибан все-таки уже у себя там достаточно активно борется с ИГИЛом.
Запрещенным, поэтому, да.
Да, вот поэтому и Россия, вот последняя встреча СНГ, Россия со среднеазиатскими государствами, Путин там тоже говорил об угрозах, так сказать, исходящих от террористов там в Афганистане.
Ну, понимаете, получается, нет, понятно, но и тот же самый ИГИЛ в Афганистане, с ним борется Талибан, но и тот, и другой запрещен. И получается, с ИГИЛом боролись, коалиции создавали, бомбили и так далее, с Талибами несколько иначе получается. И вот есть одни террористы, но другие в большей степени террористы, чем те террористы. Ну, как-то так получается, просто если рассматривать. Понятное дело, что это сложно. И, скорее всего, из этих сложностей будут каким-то образом выпутываться. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, простите, в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы продолжаем. Так, я думаю, вполне можно изучить военный опыт запрещенных талибов. Он ценен в борьбе с традиционной вражеской армией против армии с натовскими стандартами. Опыт создания мобильных отрядов, способных сражаться в любых условиях, горной местности, городов и так далее, говорит Михаил. А то этот опыт неизвестен. Извините, Михаил, расскажите это, пожалуйста, расскажите это британцам, расскажите это советским людям, расскажите это, пожалуйста, Соединенным Штатам Америки. Вот и все. Как не изучен ли опыт ведения военных действий вот в таких условиях горных и со стороны людей, значит, которые просто вот в сандалях и с автоматом в руках уже долгие-долгие годы. Другое дело, конечно, есть какие-то специальные отряды, очень хорошо вооруженные, и мы понимаем, что там эти люди были подготовлены не просто в какой-то деревне, а понятное дело, что их готовили профессиональные военные. Так, а почему они поменяют свое название? Не понимаю, надо сделать ребрендинг. Я не знаю, шутите вы, Андрю, по поводу ребрендинга талибов, что, ну, от названия суть поменяется, или что вы имеете в виду? Они название, кстати, уже поменяли. Вот, а они теперь говорят, что это не Афганистан, республика Афганистан, а что это Исламский Эмират Афганистан. Вот, на этом они настаивали еще, начиная, по-моему, с 96-го года. Несколько стран признали такое название. Вы слышали Леон Цупойна, который говорит, что не нужно принципиально в публичной политике это делать. Для нас Республика Афганистан. В посольстве, кстати, до сих пор находятся дипломаты вот в московском, в афганском посольстве в Москве до сих пор находятся дипломаты, которых назначил еще бывший президент Афганистана. Гони. Вот. Попробуй с талибами совместное учение по борьбе с терроризмом. Михаил тоже шутит, наверное. Не пойму, что это такое. Сейчас им нужна помощь, чтобы удержаться у власти и построить исламское государство, говорит Виктор Пятигорск. Вы знаете, вызовов там, конечно, внутри тоже достаточно, но все дело времени, потому что гуманитарный кризис налицо, он существует. Вот. Другое дело, как талибы будут с кем торговаться на этот счет. Понятно, что Китай им будет оказывать, естественно, помощь. Не знаю, как насчет Пакистана. Ну, скорее всего, тоже, конечно же. Внутренние противоречия есть, но и внешние вызовы тоже существуют. Поэтому и приехала сюда делегация в Москву. Вот. С Турцией там что-то тоже, какие-то варианты сотрудничества обсуждались. Поэтому не все так просто, не все так линейно. Я просто призываю вас глубже смотреть в вопрос, а не думать поверхностно. Все, давайте к следующей теме. Трам-пам-пам есть у нас какой-нибудь?
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Есть сообщение с пометкой «Срочно». Путин сообщил, что каждый день находится в контакте с членами Кабмина в связи с пандемией. Голикова на совещании у Путина нынешних мер в борьбе с пандемией недостаточно. А вот сейчас проходит это заседание, поэтому с членами правительства у президента, поэтому будут какие-то сообщения, я вам буду обязательно зачитывать. Камбоджа разрешила въезд всем вакцинированным иностранцам, привитым любой вакциной от коронавируса. Местные СМИ сообщают, в камбоджийском Минздраве пояснили, что не дискриминируют путешественников, которые хотят посетить Камбоджу, но при этом рекомендуют вакцинироваться одним из препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Но пускать при этом будут всех. Так, в Камбодже применяются 4 вакцины. Это компания AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac и Johnson & Johnson. Все они одобрены для использования ВОЗ. Любая вакцина эффективна, мы не должны заниматься дискриминацией, сказал сказала представительница Минздрава. В общей сложности выявлено было там 117 тысяч случаев заражения, умерли 2600 человек. А по прибытии в страну путешественники должны пройти 7-дневный карантин, также предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, данный не ранее, чем за 72 часа. Ни одна из российских вакцин на одобрение ВОЗ пока не получила. С весны ВОЗ ведет проверку вакцины «Спутник Ви». А в сентябре организация приостановила процесс одобрения препарата. Российский Минздрав позднее заявил, что у ВОЗ нет претензий к спутнику Ви, но то есть смысл такой, что если кто-то соберется в Камбоджу, то в любом случае, ну, во-первых, между нашими странами сейчас авиасообщений нету, ну, например, через какие-то третьи страны, вот, то в любом случае наличие прививки и сертификата прививочного недостаточно, чтобы спокойно путешествовать по Камбодже, отдыхать на берегу моря. Карантин тоже надо будет проходить. Дмитрий Горин с нами, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, ладно, с Камбоджи, но что с туризмом в условиях ужесточения мер в Российской Федерации? Есть предположение, что опять прикроют слегка приоткрытые уже границы?
Ну, у нас как таковых закрытий границ не было. Были временные ограничения. Все мы помним ситуацию с летней Турцией, когда на определенный период ограничивались поездки. Но 22 июня Турция открыта, без ограничений на чартерных рейсах. А также сейчас с 9 ноября существенно увеличивается количество рейсов в Египет, в Хургаду, Шарм-эль-Шейх. А это решение нашего оперативного штаба. Ну и из хороших новостей, это Объединенные Арабские Эмираты, тоже в эту страну разрешены теперь безлимитные чартерные рейсы. Раньше это были квоты только регулярных рейсов, и цена на перелет была из-за этого, конечно, выше. Открыта Доминикана, и, отвечая на ваш вопрос, фактически сейчас больше ограничений в России. А сейчас из 85 регионов мы видим, что 30 регионов уже ввели QR-коды, а в 13 регионах ввели QR-коды для заселения в гостинице. Причем это QR-коды вакцинации или QR-код перенесенной болезни ранее. А в этой ситуации, конечно, многие поездки за границу выглядят более привлекательными, так как все эти страны популярные принимают либо с ПЦР-тестом или с сертификатом вакцинации. Uh-huh. Есть страны, например, Доминикана, которые не требуют ни ПЦР-тестов, так же, как и Мексика, ни сертификатов вакцинации.
А насколько подорожал, в принципе, отдых вот сейчас в условиях таких ограничений?
Те направления, где есть чартерные рейсы, а раньше это была только Турция, цены находятся на уровне примерно прошлого года. Более того, есть очень много бюджетных вариантов. От 50 тысяч рублей стартует стоимость путешествия на двоих, в отель все включено в Турции, даже в текущем режиме. В Египте эта цена выше из-за отсутствия ранее чартерных рейсов, 80-90 тысяч на двоих. Но вот сейчас мы как раз ожидаем, что с 9 ноября цены будут только снижаться за счет более дешевой перевозки. Ну, если и другие направления здесь посмотреть, Доминикана от 140 тысяч рублей на двоих на неделю, а Объединенные Арабские Эмираты, это зачастую все-таки очень много премиальных гостиниц, но есть и бюджетные туристические отели, от 80 тысяч рублей на двоих.
Ну, там, правда, сейчас же проводится еще Всемирная выставка, поэтому, скорее всего, там тоже дороже стало, да?
Нет, вы знаете, я только что оттуда вернулся, как раз мы открывали нашу экспозицию, и более того, туристы, которые путешествуют, например, на ряде авиакомпаний, им бесплатно перевозчик дает билеты на выставку. Гостиниц в Эмиратах много. Другой вопрос, что очень много пятизвездочных гостиниц, которые, конечно, значительно выше, например, египетские гостиницы.
А что касается дальних направлений, мы тут с коллегами обсуждали, что у кого-то знакомые смотрели тур в новогодний тур на Мальдивы на четверых, двое взрослых, двое детей, и там предложили 1 200 000, то есть, скорее всего, это то, что стоило когда-то там 300-400 тысяч.
Нет, вы знаете, на Мальдивах можно купить и за 250 тысяч рублей тур, и за 10 миллионов рублей тур. Такие туры тоже продаются. Есть виллы, есть частные острова, есть очень много люксовых отелей. Но Мальдивы за последний год, как раз как пока другие страны закрыты, очень на себя переориентировали много российских туристов. Теперь российские туристы номер один на Мальдивах. Раньше мы были номер 5, номер 6 в рейтинге. И открытые отели All Inclusive, которые тоже есть на Мальдивах, они как раз дают фиксацию бюджета. Но в любом случае это все-таки островной и зачастую премиальный отдых. И если смотреть на цены, наверное, более доступно вот из дальних направлений, это сейчас однозначно Доминикана и Куба. Uh-huh. Туры в эти страны стартуют от 140 тысяч рублей на двоих на неделю.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Львович. Принято. Дмитрий Горин был с нами, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Добрый злодей говорит, поеду лучше в Тверскую область, и деньги целее будут. А когда вся Европа, весь ЕС, иные страны, кроме Эстонии, Венгрии, Хорватии, Болгарии, признают спутник ВИ, Европа готова открыться, говорит Виталий. Ну, это точно не вопрос Дмитрия Львовича, потому что он человек, который не ответственен за признание российской вакцины в Европейском Союзе. Доминикана, так, 4 звезды, 145 тысяч рублей, 11 ночей на двоих, Черевич говорит. Ну, в принципе, примерно то же самое, что было год назад, даже полтора года назад, но, правда, с Кубой. Вот примерно те же самые деньги. То есть принципиально особо не поменялось. 7373948. Вы планируете или нет куда-то лететь за границу? Это или ну его в любом случае? Потому что, с одной стороны, дорого, с другой стороны, коронавирус, опять же. 7373948, телефон прямого эфира. После Нового года обещала дружелюбная Испания открыться, Руслан Николаевич. Вы знаете, Руслан Николаевич, я бы в этих условиях сейчас довольно тревожных, напряженных, не полагалось бы просто на обещание, потому что, скорее всего, со стороны Испании это может быть какой-то аутотренинг со стороны испанских отельеров и туристических агентств, потому что, ну, кто знает, что там дальше будет. 15 ноября, Черевич говорит, что это... А, в Доминикану 15 ноября, понятно. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
О, здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Собираюсь летать зимой.
Куда?
После январских праздников на Кубу.
Так.
Один момент меня удивил.
Какой?
Я в 13 году летал за 120 тысяч вдвоем с женой.
Ага.
И в этом году я лечу вдвоем с женой тоже за 120 тысяч.
Так коммунизм же там. Коммунизм. Социализм там. Цены одни и те же, понимаете? Цены, примерно.
Все цены, которые у них были, они так и остались в долларах. Вопрос в том, сколько наши операторы с нас раньше брали, что сейчас за те же деньги или
те же деньги. Да и хорошо, что вы летите за теперь. Видите, стабильность хоть где-то. Спасибо большое. Социализм кубинский. Видите как? Что в 13 году одни и те же деньги, что и сейчас одни и те же деньги. А я с билетом 25 тысяч в Чечню улетал. Виталий говорит, место нормально, денег много не потратил. Для путешествия по Камбодже требуется наличие миноискателя, он там актуальные сертификаты, говорит Панк 13. Но вы знаете, до Камбоджи-то и сейчас и добраться сложновато. Поэтому вряд ли, я думаю, что есть очень... Вряд ли это сейчас такое направление, по которому действительно страдают российские путешественники.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Риэлторы рассказали о затрудняющих продажу квартир соседях. Это маргиналы, скандальные пенсионеры, селебрити или бомонд, как хотите называть, или, не знаю, звездные люди какие-нибудь. А сумма дисконта при наличии неблагополучных квартир в подъезде может составлять от 1% до 15%. Об этом рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Также проблемными становятся квартиры по соседству, с которыми живут люди с синдромом Плюшкина. Помимо них, трудности при продаже испытывают риэлторы, которые предлагают жилье по соседству с дебоширами или скандалистами. Не увидела, честно говоря, в этом списке расширения, а что ж там, чем селебрити-то не угодили, в конце концов? Дорого или что? Или в таких домах требуется разрешение соседей на продажу собственной квартиры? Константин Барсуков с нами, член Российской гильдии риэлторов и генеральный директор компании «Релайт Недвижимость». Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а часто ли такие явления, вот вы в вашей практике с этим сталкивались, что действительно так сложно бывает?
Ну, вообще достаточно часто такая вещь происходит, когда люди продают комнату. Тут, как бы, наверное, вообще максимальное влияние соседей на цену. Вот. А когда речь идет о продаже квартиры, то на самом деле это все-таки влияние соседей некая редкость, если уж соседи совсем не маргинальные. Ну, вот смотрите, Заходите, просто представьте, заходите вы в подъезд, хотите купить квартиру, заходите в подъезд и видите, что там на лифте сожжены кнопки или лифт весь исписан, подъезд тоже весь исписан. Понятно ведь, вы в этой ситуации уже будете на квартиру, на саму, даже если она в шикарном состоянии, с безумно дорогим ремонтом, смотреть совсем другими глазами, чем если вы зайдете в обычный подъезд.
А что вот здесь просто эксперты, видимо, ваши некоторые коллеги говорят, что, ну, с маргиналами, ладно, понятно. Селебрити-то, вот что там? Не очень понимаю. Раскройте тему, пожалуйста.
А что они про селебрити
говорят? Что селебрити тоже иногда затрудняет продажу квартиры. В смысле, если в соседях селебрити...
Ну, на самом деле тут другой момент. Смотрите, они довольно часто могут жить в домах, которые определенным статусом обладают, и там люди не хотят часто публичности. Наличие соседа известного и публичного может приводить к раскрытию, ну там, к некой публичности человека, который живет рядом с ним. Понимаете, да?
Поняла.
Он может сказать: слушайте, я не хочу, здесь вот такой человек. А потом опять, у разных селебрити своя репутация, да? Многие знают там, что, ну, например, у какого-то актера есть не очень негативный за ним шлейф, например, там, условно, алкоголизма, да?
То есть он же и дебошир, и селебрити в одном лице, понятно, так.
Да-да-да, а зачем мне это нужно? Я хочу жить в тихом, спокойном месте и плачу большие деньги для того, чтобы жить в этом тихом, спокойном месте. А тут вот некий такой персонаж. Или, например, фанаты, которые узнали о месте жительства этого человека и вот там толпой стоят под окнами. Пускай тут уже не какой-то супер-вип-премиум сегмент, а обычный даже массовый сегмент, но вот постоянно под окнами тусуется толпа, которая там пытается что-то сделать. Ну, к чему это нужно? То есть тут тоже негативный фактор определенный.
Константин, еще важно понять все-таки, дисконт в таких квартирах за проблемных соседей действительно может быть? У объекта риэлторы предлагают такой дисконт?
Может быть. Причем самая печаль в другом может быть. Что, грубо говоря, какую бы ты цену ни выставлял, у тебя никто не купит. Тут ведь понимаете, проблема в чем? Дисконт откуда возникает? Есть проблема с ликвидностью. Ликвидность иногда решается деньгами. Ну, то есть, грубо говоря, ликвидность это что? Обычная квартира продается за месяц, а ваша будет продаваться полгода. Иногда это решается деньгами. Иногда это решается долгим сроком экспозиции объекта, а иногда это не решается ни деньгами, и решается только исключительно долгим сроком экспозиции, когда найдется тот вот самый человек, которому вот это вот все-таки понадобится. Потому что ни за какие деньги, ну там, понятно, если совсем забросовые купят, но вот в целом за адекватную скидку даже, там в 10%, вот никто покупать такое не хочет. И вот ты ждешь, когда вот тот единственный человек купит. И тут уже вопрос не цены даже.
Спасибо. Константин, принято. Спасибо большое. Константин Барсуков был с нами, член Российской гильдии риэлторов, гендиректор компании «Релат Недвижимость». 7373948, телефон прямого эфира. Михаил говорит, зашли в подъезд, а там сотни фанатов. А, это вы к вопросу о том, что хотел купить квартиру в пятиэтажке где-нибудь, а там живет какой-нибудь блогер известный. А у этого блогера толпа фанатов в подъезде. Ну, они сейчас по подъездам-то не шарятся, фанаты. Они же в основном Инстаграм атакуют, если я не ошибаюсь. Селебрити — вещь спорная. Согласитесь, вряд ли где-то в Беляево или Митино в обычной многоэтажке, девятиэтажке будут жить условно Филипп Киркоров или Лариса Гузеева, говорит Виталий. Послушайте, в Митино знаете, какие дома бывают? Ого-го! Или где-нибудь на Войковской, казалось бы, далековато, вот, но такие жилые комплексы, что там, я думаю, можно кого-то встретить. Алексей Панин, сосед, вот это засада, говорит Андрей. 7373948, телефон прямой эфир. У вас были проблемы с продажей, например, квартиры из-за соседей, или вы тот самый скандальный сосед? Вот интересно, вы тот самый Плюшкин, например. Вот у вас там живет в квартире 100 кошек и 150 собак, ну что-нибудь такое. 7373948, телефон прямого эфира. Или наоборот, вам было сложно купить квартиру, потому что вас смущали соседи. У меня была, например, знакомая, которая продала квартиру, потому что соседка был такой, землю подкладывала под коврик, что-то там, соль постоянно просила и иголки в косяки вставляла. Вот такое тоже было. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан, ну, пожалуйста.
Серебрити еще есть тиктокеры.
У них же... Ой, не вписка, простите, а как это... Тикток-дома у них. Да-да-да-да-да. Так.
Да, они, ну вот соседка снимала квартиру, и она пела песни. И начинала это в 23 часа вечера каким-то сумасшедшим тембром, непонятным для меня. Я так не сильно разбираюсь.
Но она хотела быть.
Да, ну да, может, кого-то привлекало этим. Но мужчины очень сильно реагировали.
И не нравилось.
Чтобы она сняла в другом месте.
А я... Ну, это тоже странно, кстати. Ну, потому что, представьте, ну, есть, я не знаю. Вот я допускаю, что, например, в историческом центре, там рядом с Большим театром или где-нибудь рядом, в принципе, с театрами, там же вот эти старые дома, и там живет старая, значит, российская, московская, советская интеллигенция. Люди, которые там служат в театре много-много лет. Ну, они же тоже поют там, скорее всего, играют на фортепиано, что-то еще делают. А как-то живут люди, сосуществует, в конце концов. Наверное, им тоже непросто, но вот распевается оперная певица, например. А кому-то это тоже может не нравиться. Но, с другой стороны, ну, за район хороший. И вот как здесь выбрать? Тоже вопрос. 14.55, перезагрузка, как раз тоже про недвижимость будем говорить. А потом новости, потом умные парни.